Йога Васиштха. История Бхагираты. В незапамятные времена жил один благочестивый король по имени Бхагирата. Он раздавал роскошные подарки святым и был ужасом для нечестивых людей. Он беспрестанно трудился, чтобы убрать причины бедности в своей стране. Когда он был в обществе мудрецов и святых, его сердце таяло от блаженства. Бхагирата с детства отличал истину от нереального. И однажды, будучи в одиночестве, он подумал так. Эта мирская жизнь воистину глупа и бессмысленна. День и ночь сменяют друг друга. Люди повторяют раз за разом одни и те же бессмысленные действия. Я считаю верными только те действия, которые ведут к достижению того, выше чего уже нечего достигать. Все остальное – пустая трата времени. Затем он пришел к своему учителю Тритале и взмолился. Как можно положить конец несчастьям, старости, смерти, заблуждению, которые вызывают все новое и новое рождение? Тритала ответил, страдания прекращаются, все цепи рвутся и сомнения заканчиваются, когда ты полностью и надолго погружаешься в переживание спокойствия истинного Я, когда прекращается восприятие, разделяющее на то и это, и испытывается полнота знания того, что следует узнать. Что же следует познать? Только истинное Я, чистая природа чистого сознания, вездесущего и вечного. Бхагирата спросил, «Я вроде бы знаю, что Я единственно реально, а тело и прочее нереально, но почему же это все-таки мне непонятно до конца?» Тритала ответил, интеллектуальное понимание, как у тебя, не является настоящим пониманием. Непривязанность к жене, сыну, дому, спокойствие в удовольствиях и неприятностях, любовь к уединению, непосредственное знание этого «я» — вот это знаки истинного знания, а все остальное — пустое заблуждение. Только когда чувство эго истончается, может возникнуть настоящее знание. Бхагирата спросил, «Но ведь чувство эго крепко засело в этом теле, как же его выгнать?» Тритала ответил, «Только собственными усилиями и твердым отказом от погони за удовольствиями и решительным разрушением тюрьмы, стыда, фальшивой гордости и прочего». Если ты оставишь все это и будешь в этом тверд, чувство собственной важности и эгоизма пропадет, и ты поймешь, что ты есть высшее существо. Васиштха продолжил. Услышав слова учителя, Бхагирата решил выполнить религиозную церемонию в качестве подготовки к тотальному отказу от мирской жизни. За 3 дня он раздал все свое имущество в храмы, и своим родственникам, хорошим и не очень. Свое королевство он отдал своим врагам из соседних королевств. Имея на себе только набедренную повязку, он покинул свое королевство и путешествовал по странам, лесам, совершенно неузнанным. Скоро он достиг состояния полного внутреннего умиротворения. Случайно, по незнанию, Бхагирата вошел однажды в свое старое королевство и попросил милостыню у жителей. Они его узнали, поприветствовали и попросили снова быть их королем. Но он ничего, кроме еды, от них не принял. Они печалились, и это король Бхагирата, что за грустная судьба, какое невезение. Через несколько дней он ушел оттуда. Бхагирата снова встретил своего учителя. И они путешествовали вместе, все время занятые духовными разговорами. Почему мы все еще обременены этим физическим телом? С другой стороны, почему бы и нет? Пусть будет, пока будет. они не страдали и не впадали в экстазы. И нельзя было даже сказать, что они идут по срединному пути. Даже если боги и мудрецы предлагали им богатство, психические силы, ситхи, они отклоняли предложения, как сухие травинки. В одном из царств царь умер без наследника, и министры искали достойного преемника. Багирата в своей набедренной повязке оказался в то время в царстве. Министры решили, что он достоин, и окружили его. Багирата сел на царского слона, и его скоро короновали. Пока он правил, люди из его предыдущего королевства снова к нему пришли и попросили его править и там. Багирата принял предложение, и так он стал императором всего мира. Оставаясь в спокойствии, со спокойным умом, свободный от зависти и желаний, он действовал соответственно ситуациям. Однажды он услышал, что единственным путем удовлетворить души ушедших предков было омовение в водах Ганга. Чтобы принести небесную реку на землю, он ушел в лес для проведения ритуалов, отдав империю своим министрам. Там он побелил богов и мудрецов и принес Гангу на землю, чтобы все люди могли омываться в святых водах и ублажать предков. Только с этого времени святой Ганг, украшающий волосы Шивы, начал течь на землю. Итак, это история Махасидха Багираты, великого царя, который прошел путь отречения, путь просветления и вступил в путь игры. История начинается тем, что он испытывает острое разочарование от сансары. Если мы проследим путь Багираты по учению о 16 стадиях Луны, то этот путь является как бы классическим. И первая стадия называется неудовлетворенность, а вторая – осознание ограничений. Осознав бессмысленность неосознанных обусловленных сансарных действий, он начал поиск. Встретившись со своим учителем, он пережил четвертую стадию. А когда учитель дал ему передачу, он получил вкус изначального состояния. Учитель обратил его внимание, что следует познать высшее «Я», и, очевидно, дал словесную, умственную передачу, на что Багирата ответил, что он изучал священные тексты, и что вроде бы ему понятно, что атман отличен от тела, и что счастье в атмане, но реализацию никакой не чувствует. На что его учитель сказал, что интеллектуальное понимание не является истинным, и на него нельзя опираться. И он дал ему учение об отречении, об отказе и о непривязанности. После того, как Багирата выполнил отказ и отречение, его многие привязанности оставили его, и он смог по-настоящему войти в неконцептуальное созерцание. Упражняясь в разных уровнях созерцания, он пережил различные стадии по классификации лай-йоги, такие как зачатие, вынашивание, рождение, пестование, воспитание и закалка. После того, как им было достигнуто просветление, и он странствовал со своим учителем без привязанности и отвращения к чему-либо. На стадии отпускания и игры йогин пребывает в таком состоянии недеяния, когда для него все видится чистым и радостным. Нет нужды больше предприятий и усилий. Нет нужды в отречении или наоборот в привязанности. Будучи полностью пробужденным существом, Багирата принимал все, что давала ему жизнь, любые ситуации. Поэтому он принял снова королевство как соседнее, так и свое. С точки зрения его пути это не было ни духовным падением, ни привязанностью. Это была его садхана, йоги игры, когда все, что приходит, йогин принимает без приятия и отвержения. Если бы на этой стадии он проявил отвержение, то, возможно, это указывало бы на его некоторую еще привязанность к непривязанности. Но поскольку на стадии игры и отпускания йогин пребывает за пределами приятия или отвержения, находясь в мандале своего ума, он позволил это. И это уже ничуть ему не повредило. Говорится, что с умом, свободным от желаний, он действовал соответственно ситуациям. Именно таким образом развивается созерцание. Вначале мы пересматриваем ценности и принимаем решение следовать поиску осознавания. Затем мы видим, что поиск осознавания затмевается нашими желаниями и привязанностями, и что их необходимо отсечь. В статусе лимирянина, монаха, отшельника или аватхуты, но необходимо пересмотреть свое отношение к привязанностям и желаниям. Некоторые выполняют это на внешнем уровне, принимая монашество. Другие выполняют это на внутреннем уровне. Это называется антартапасия. Отсекая саму тенденцию, я привязываться, цепляться, проецировать. Без такого внутреннего отказа дальнейшая садхана невозможна. Человек может, даже не меняя радикально свою жизнь, по крайней мере в начале, тем не менее осуществить такой внутренний отказ. Внутренний отказ заключается прежде всего не во внешнем отвержении. Он заключается в способности высвободить свой ум от эгоистичных цепляний, желаний и проекций. И вместо того, чтобы привязываться к мыслям, эмоциям, желаниям, утвердить его в неконцептуальном, в недвойственном. Именно такой отказ является основой дальнейшей духовной практики. Контактируя с чем-либо, такой йогин больше не преследует эгоистичных мотиваций. У него нет цепляний, нет надежды и страхов, нет беспокойств. Есть самоосвобождение и утверждение в недвойственном осознавании. Тогда все материальные объекты и окружение для него становятся словно подмостками для актера. Его роль, социальная роль и связи отношения становятся своего рода театром, а он актером, который играет эту роль в силу сложившихся кармических обстоятельств. И для того, кто практикует не в отречении, а в миру, нет другого выхода, кроме как стать таким актером и овладевать актерским мастерством. Потому что есть два способа. Первый, вы играете свою социальную роль в сансаре, отождествляясь с ней, и тогда эта роль обуславливает вас и по полной программе предъявляет свои счета. Второй вариант. Понимая абсурдность и обусловленность этого, вы просто прекращаете этот спектакль, вы выходите из нее. Вы говорите: спектакль окончен, я в нем не участвую. Если вы хотите, остальные, пожалуйста, вы можете в нем играть дальше. Но я наигрался. Обычно так делают те, кто следует пути монашества, отшельничества. И третий способ. Вы говорите: хорошо, я буду подыгрывать этот спектакль, если есть какие-то люди, которые зависят от меня, или еще не выполненные мною долги. Тем не менее, я не буду больше воспринимать это как нечто настоящее. Я понял, что это спектакль. Я буду просто играть свою роль, никому об этом не рассказывая, о том, что я отношусь ко всему иначе. И когда мы не участвуем в играх сансары, а участвуем только как актер, играя свою роль, это и есть начало взращивания непривязанности или антартапасия. А по-другому, других способов вступить на путь освобождения нету. То есть мы либо выходим из этого спектакля, либо, совершенствуя свое актерское мастерство, продолжаем играть. Но тогда мы должны понять, а для чего мы это делаем вообще? Не является ли это способом тонкой уловки эго и самообмана? способом продолжать какие-то тонкие остаточные цепляния? Не является ли это определенным компромиссом? И только вы сами можете это определить. Никто за вас в вашей душе не будет взвешивать за и против. И это действительно можно определить только самому. А что же я хочу от этой воли? И куда я ее развиваю? В какую сторону? Какова моя мотивация в участии в этом спектакле? Что я от этого спектакля хочу? Поскольку если святые существа, ситхи и боги, такие как Багирата, вступают в этот спектакль, осознанно берут на себя определенную роль, то они знают, зачем они это делают. К примеру, святые некоторые перерождаются как аватары. Они посылают часть своего сознания, внедряя в тело. Они заранее сознательно формируют свою роль. Они говорят, я буду играть роль учителя или мирского правителя. Для того, чтобы поддерживать баланс энергии в сансаре и освобождать тех, с кем можно установить связь. Это подобно тому, как богатый человек, миллиардер, идет в бедный квартал. И он берет с собой гуманитарную помощь. И он знает, зачем он идет в бедный квартал. Он идет, чтобы оказать помощь, кто там живет, и раздает ее. Он не идет, потому что его туда тянет. Он идет туда с определенной миссией. Таким же образом, святые, посылая свое сознание, формируют такую миссию. Либо боги могут посылать свои эманации для поддержания баланса сил и равновесия в земном мире. Они знают, что если мир будет так существовать, то возможно нарушение определенных принципов. Поэтому они нисходят, проявляясь в виде частичных аватаров, вамша-аватаров, юга-аватаров, воплощений во временных циклах, лила-аватаров, игровых аватаров, для того, чтобы изменить обстановку сил, баланс в человеческой или иной цивилизации. Они формируют определенную игру, миссию. То есть за этим лежит божественная санкальпа. Они четко знают, для чего это. Таким же образом, хотя это еще нельзя назвать вхождением в состояние игры и мандалы, подобно ситхам и божествам, посылающим свои эманации, или бодхисаттвам, тем не менее, каждый из нас, когда он участвует в каких-то играх, он очень хорошо пытается понять, какова его роль, цель и смысл участия в этих играх. Поскольку, если он не понимает, то его роль, цель и смысл участия в этом созданы не ими, а созданы его прошлыми кармами. Социумом, его собственными самскарами, желаниями – это уже не игра, а полноценное разворачивание кармы с накоплением причин, следствий, кармических реакций, в будущем с их переживанием. И когда мы задумываемся, какова моя роль в этом спектакле, называемой «Жизнь», «Социум», то наиболее благоприятная роль в этом – это принцип служения силам просветления. Привнесение света в то окружение, в котором ты существуешь. Когда ты действуешь не исходя из собственных карм, предпочтений и иллюзий или желаний, а из надличного, из надэгоистичного принципа. Когда ты становишься проводником чего-то более неизмеримо высокого. К примеру, мы себя считаем служителями энергии просветления, ануграха шакти. И мы, допустим, как практикующие или как монахи, четко понимаем свою роль в этом мире, так же, как и духовный учитель. Мы пытаемся проводить и быть проводниками энергии просветления. Именно в этом ракурсе есть смысл участвовать в различных играх сансары. И когда вы видите изображения святых божеств, книги, слышите лекции духовных учителей, все это проявление трансляции определенной энергии. И за этой энергией стоят определенные существа, мандалишвары или силы, которые видят в этом свою миссию. Как земные, так и неземные. Начиная от начинающего монаха, заканчивая риши и ситхами линии передачи. Эта энергия транслируется в мир людей таким образом. Таким же образом учителя существуют только в связи с учениками. если нет учеников, то учителя растворяются. И это процесс взаимозависимый. Не существует учителей вне намерений или карм учеников. Поскольку если есть сосуд, готовый принять учение, то есть трансляция учения и его носители. Если он исчезает, то и трансляция учения исчезает, и его носители также исчезают. В этом смысл таких социальных ролей. И принятие осознанной, определенной социальной роли, служения силам просветления, силам ануграхи, это очень важный шаг в жизни каждого практикующего. На этом уровне мы примерно думаем так. Я, несомненно, стремлюсь к освобождению, и хотя я его еще не достиг, тем не менее я понимаю, что не бывает личного освобождения, не бывает эгоистичного просветления, потому что освобождение и просветление – это всегда надличностный принцип, и чтобы его реализовать, необходимо расширить свое сознание до размеров всех живых существ, распространить его на всех живых существ. А для этого необходимо освобождаться от эгоизма. И поскольку есть привязанность к эгоизму, то лучший способ практиковать – это поставить себе новую мотивацию. И тогда мы ставим себе такую мотивацию. Я стремлюсь достичь просветления и освобождения как можно быстрее, для того, чтобы наиболее эффективно оказывать помощь другим живым существам. Я стремлюсь это реализовать не для своего маленького эго, а для того, чтобы принести помощь и освобождение другим. Тогда уровень ответственности совершенно так же иной. И у каждого из нас есть определенная группа живых существ, которые связаны именно с нами. Не с кем другим, а именно с нами, в силу кармических связей. Поскольку живых существ невообразимо много, то у каждого из нас есть целая вселенная живых существ, которые имеют связь только с нами пока. И именно мы можем им помочь встать на путь пробуждения, именно мы можем их освободить, и никто другой. Допустим, у духовного учителя нет с ними связи, потому что у него связь со своими учениками, со своими определенными энергиями, и вы являетесь ими. Но у вас есть связь с какими-то другими существами, с которыми нет ни у кого связи. Именно от вашего пробуждения зависит, вступят ли они на духовный путь, достигнут ли они пробуждения, освободятся из нижних миров и так далее. Это подобно тому, как если у вас есть кошка, или канарейка, или рыбки, и они ваши, и у них есть связь только с вами. Если вы их не покормите, то их никто не покормит. Если вы куда-то уезжаете и их оставляете, то никто о них даже не знает, что они есть, они ваши. Именно таким же образом у каждого из нас есть определенный спектр существ, которые имеют связь именно с нами. И как бы они еще этого не знают, их души спят, но они ждут, когда же вы пробудетесь. То есть вы их единственная надежда. У них нет в будущее, в ближайшее, может быть, кальпы или миллиарды лет, другого Будды, которого бы они ожидали. У них нет другого шанса, кроме вашего. И их души ожидают, когда вы пробудетесь. Когда вы по-настоящему вступите на путь дхармы, очистите свой ум и сможете накопить столько духовной силы, энергии, света и осознавания, чтобы пробудить их. И, возможно, некоторые из этих душ страдают в адских измерениях. Другие из этих душ сейчас находятся в телах животных. Третьи сейчас находятся в мире людей и просто не подозревают об этих причинно-следственных связях. Может быть, их вы и встречаете каждый день на улице. Четвертое, возможно, нежится в мирах богов, тратя заслуги. Пятое, воюет в мирах асуров. Но эти души, как бы, в будущем они встретятся именно с вами, и вы, как бы, для них единственная надежда. К примеру, существует множество Будд, множество ситхов и пробужденных. Но когда ученик встречается с духовным учителем, то он встречает именно его. И он не получает учения непосредственно от Будд. И говорится так, что пока я не встретил своего духовного учителя, не было даже слова «пробужденное». И несмотря на то, что было столько много святых, учителей и риши, то я от них не услышал даже буквы «А». Потому что они уже слишком далеко, они в других измерениях. И нужна определенная связь. Причинно-следственная, кармическая. Но когда приходит учитель, эта причинно-следственная связь именно устанавливается. И тогда связь со всеми святыми тоже посредством этого проводника устанавливается. Таким же образом, существует множество живых существ, которые никогда не слышат или не могут услышать, или у них нет даже шанса услышать священные тексты. И несмотря на то, что гуру читает лекции каждый день, допустим, с вами Вишнудев, они от него не услышали ни буквы даже. Нет связи, потому что они ходят рядом, но они не могут этого услышать. Таким же образом, святые, такие как Рамалинга, Дататрия, Шанкара, проповедуют учения миллионам учеников, других живых существ. Но пока мы не встречаемся с учением линии передачи гуру, мы даже о них не слышали. Нужна определенная, ну что ли, личностная связь. Именно в будущем эта личностная связь также будет разворачиваться и через вас. То есть, через вас есть какая-то личностная связь, которая в будущем будет установлена с теми живыми существами, которые как-то связаны именно с вами. И от того, какой духовной силой или каким духовным светом вы обладаете, будет зависеть судьба всех этих существ и судьба всей этой Вселенной. В этом смысле каждый из вас является потенциальным спасителем мира или потенциальным освободителем Вселенной. Это не означает, что нужно взращивать манию величия. Я спаситель мира. Разумеется, сначала надо достичь реализации, а затем все будет прояснено. Тем не менее, событие разворачивается именно так, потому что в каждом из нас есть потенциальное божество, творец вселенных, и каждый из нас связан потенциально с определенной бесконечной, в принципе, группой живых существ. Поскольку наш потенциал бесконечен, то и потенциал энергии, которыми мы обладаем, также бесконечен. И этот потенциал энергии, он также может проявляться в виде разумных существ. Эти существа просто еще как бы скрытые, они находятся в латентном состоянии в виде наших энергий. Именно понимая этот факт, мы зарождаем мотивацию сострадания, мотивацию духовной практики не для себя, а для других. Такая мотивация в буддийских терминах называется бодхичитта. В нашей терминологии такая мотивация называется принцип Арупадай, сформулированный тамильским ситхом Баганатаром. Она означает всеобщее просветление или указание пути духовного просветления всем и каждому. И когда мы взращиваем такую мотивацию, то тогда наша духовная практика уже видится иначе. Мы понимаем, что мы практикуем не только для того, чтобы реализовать какие-то свои блаженные состояния, мы практикуем, чтобы наше состояние духовной реализации распространить на тех живых существ, которые с нами связаны. И вот такая мотивация, мотивация сострадания или мотивация распространения энергии просветления и мотивация служения Ануграха Шакти, просветляющей силе, это наилучшая мотивация для того, чтобы определиться в своих социальных ролях. А в принципе, если нет подобных мотиваций, то наши социальные роли всегда нас будут обуславливать. Принцип служения просветляющей силе необычайно помогает в духовной жизни. Он необычайно продвигает духовно практикующего йогу. Эта сила, она существует всегда. Но чтобы получать ее благословение, необходимо быть ей открытым, необходимо быть ее проводником. И чем более мы становимся открытыми к этой силе, чем больше мы позволяем ей наполнять нас, тем большее благословение она нам посылает. На самом деле Ануграха Шакти является частью из пяти так называемых Крия Шакти или Шакти действия, вселенских сил. Традиционно существуют силы знания, воли и действия. То есть Джняна Шакти, Ичха Шакти и Крия Шакти. Соответственно, им соответствуют женские божества Брахми, Раудри и Вайшнави. Сила действия, в свою очередь, подразделяется на 5 сил. Силы творения, сришти-шакти, силы поддержания, дхити-шакти, силы разрушения, силы сокрытия и силы просветления. Силы творения, силы поддержания и силы просветления для нас благоприятны. Силы разрушения или силы сокрытия иногда частично могут быть благоприятны, но в основном они неблагоприятны. И, наконец, сила ануграха шакти для нас самая благоприятная, как для духовно практикующих. Это непосредственно манифестация тонких частей Абсолюта. Все эти силы, разумеется, являются манифестациями Абсолюта. Однако среди манифестаций Абсолюта есть безграничный спектр. И нам важно понимать, какие манифестации в данный момент для нас благоприятны, а какие нет. И сила ануграха шакти является наиболее чистой, просветляющей манифестацией Абсолюта. Это сила проявления Божественного в мире сансары, в мире иллюзий. И когда мы вступаем на путь практики созерцания, важно насыщать или оплодотворять свое созерцание контактом с такой силой. И чем более мы призываем, привносим свою жизнь в эту силу, тем более она начинает входить в нашу судьбу, очищать карму, менять нашу судьбу к более лучшему. Иногда бывает удивительно смотреть, как человек, обладающий очень скромным ресурсом, скромными возможностями, начиная служить просветляющей силе, внезапно расширяет свое сознание, меняет свою жизнь, переходит на совершенно иной уровень, как в монашестве, так и в состоянии мирянина. Потому что эта сила обладает потенциалом пробуждать самое возвышенное качество в человеке, раскрывать его творческий, интеллектуальный потенциал, раскрывать его безграничные способности. Вопрос в том, чтобы быть ей открытым полностью, быть ей полностью преданным. Это как бы вот такой принцип. Если посмотреть сверху на Землю, то на Земле есть некое ограниченное существо. И этому ограниченному существу немного дается возможностей. И когда это ограниченное существо правильно пользуется ими, то эта сила, она смотрит: о, он получил и правильно этим воспользовался. Ну-ка, дам ему больше. Она ему дает больше. И она смотрит, и он тоже правильно воспользовался. Она смотрит, он получил пользу от этого. Он сумел ей правильно распорядиться. Он ей как бы предался. Тогда дам еще больше. Это подобно в мирских отношениях вот чему. У некой фирмы есть представитель, дистрибьютор. И она его посылает куда-то в третью страну, давая ему $1000. И через полгода она смотрит, что его филиал начал процветать. И тогда учредители этой фирмы думают: о, очень хорошо он может делать. Давайте ему передадим еще часть нашего капитала. И тогда он снова преуспевает и распространяет товар этой фирмы. И фирма начинает смотреть: о, это перспективный источник для развития рыночных отношений. Давайте вкладывать туда больше инвестиций. Если он правильно развивает свое дело, то эта энергия еще больше распространяется. И тогда учредители смотрят и говорят: о, этот человек весьма талантливо ведет своего дела. Пожалуй, его можно ввести в совет учредителей и доверить ему право управления южной частью нашей компании. Именно примерно так. Чем больше мы проводим успешно эту энергию, тем больше эта энергия нас одаривает. И если мы ей открываемся на 10%, она нас одаривает на 10%. Открываемся на 50%, она нас одаривает на 50%. Если мы ей открываемся на 100%, и она нас одаривает на 100%. То есть она нам готова отдать все. Главное, чтобы мы могли стать пустым сосудом, готовым это принять. Именно поэтому я всегда рекомендую ученикам в качестве такой фундаментальной практики действия, поведения, принцип служения просветляющей силе. Всегда очень важно не замыкаться на своих маленьких проблемах, не замыкаться на маленьком эгоистичном мышлении, на маленьком собственном мире. Практика в этом состоянии не приносит успеха, потому что не бывает личного просветления, не бывает эгоистичного освобождения. Ведь это все сверхличностные принципы, это все вселенские, универсальные принципы. И будучи изначально в маленьком коконе своих маленьких проблем, невозможно ничего по-настоящему получить реализации. И напротив, когда мы открываемся над личностным источником такой силы, наше продвижение тоже начинает идти семимильными шагами. Следует взращивать в себе такое состояние служителя всего мира, благодетеля всех живых существ, всего человечества и всей Вселенной. Если мы утверждаем высокие санкальпы адвайты, такие как «Я есть Брахман», то, соответственно, и полем нашей заботы должны стать какие-то более глобальные масштабы. Это и есть принцип служения просветляющей силе. Просветляющая сила Анграха Шакти может проявляться в повседневной жизни, иногда очень необычным образом. Если вы ей сильно открыты, у вас могут быть различные переживания в созерцании, связанные с нею. Если вы практикуете садхану какого-либо божества, то это божество может часто встречаться вам среди обыденных предметов даже. Вы можете получать благословение этого божества через любые каналы информации. В конечном счете, существуют миры, целые локи или вселенные, созданные целиком, где доминирует просветляющая сила. Это так называемые чистые страны, чистые земли пробужденных, будха-кшетра на санскрите, или мандалы. Эти миры состоят из тонких, тонкоматериальных элементов, и Ануграха Шакти там доминирует. Если в нашем мире есть силы творения, поддержания, разрушения, также сильно действуют силы сокрытия, периодически действуют силы разрушения, в нижних мирах доминируют силы сокрытия и силы разрушения, в адских измерениях сильно доминируют силы сокрытия и силы разрушения. В некоторых мирах богов доминируют силы поддержания, дхити-шакти. В мирах богов, занятых творчеством, активна сила творения, сришти-шакти. Но есть определенные миры, в которых ануграха-шакти доминирует. Например, это Швета-двипа, чистая страна Нары-Нараяны. Различные поля буддийских бодхисаттв, будха-кшетры, например, рай чистой земли Амитабы, рай Сукхавати. Мир небес Тушита, Будды Майтреи, Кайласа, Шивалока, Индралока. В этих мирах есть доминирование чистой пробужденной силы. И поэтому считается в них весьма благоприятно заниматься духовной практикой. Каждое живое существо, попавшее туда, способно через 500 лет достигнуть полного пробуждения. И по мере того, как мы открываемся этой нисходящей силе Ануграха Шакти в процессе созерцания, она трансформирует нашу судьбу, нашу жизнь, наше кармическое окружение так, что мы постепенно как бы находим такую дорожку в эти миры. И даже наша материальная жизнь постепенно преобразовывается. И вот цель духовной практики – это не только развить принцип созерцания и принцип просветления, но также осуществить переход в более чистое и более высокое измерение. И если реализовать определенный уровень просветления возможно исключительно силой созерцания, то трансмутировать тело, таттвы, элементы, физический мир возможно только тогда, когда вы объединяете принцип созерцания, созерцательного присутствия с энергией. И когда мы открываемся Ануграха Шакти, просветляющей нисходящей силе, она постепенно как бы вводит нас в другой тоннель реальности, в определенное иное кармическое измерение, как бы нам открывает постепенно дорогу в такое иное кармическое измерение на уровне проявленном, на уровне грубых татв, элементов. Как можно это описать? Допустим, вы хотите сделать свою жизнь более прекрасной и чистой, но не знаете как. А затем видите иконописные изображения и его создаете. Ну, печатаете, рисуете или распространяете. А затем у вас проявляется интерес к иконописным изображениям. Вы их начинаете создавать много, и они начинают окружать вас везде. И через некоторое время вы видите, что все ваше окружение постепенно начинает меняться. И вас начинают окружать люди, которые разделяют такой же интерес. У них такие же вкусы. А люди, которые это не разделяют, они куда-то отдаляются от вас. И затем вы видите, что этот принцип красоты формы начинает проникать и в ваше жилище, и в ваш дизайн, ландшафт, вашу одежду и куда угодно. А затем вы видите, что к вам начинают притягиваться люди, сходные с вашими интересами. Они образуют целый определенный мир, локу. А потом этот мир реально начинает проявляться. И вы, глядя из этого более высокого, чистого мира, думаете, да, как же я мог жить раньше вот в таких энергиях и в таком окружении? И вы четко понимаете, да, я перешел в другое измерение сознания, в другой принцип энергии, более чистый. Так может проявляться нисхождение ануграха шакти, изменение судьбы, если мы этим энергиям открываемся. Каким же образом им следует открываться? Через прибежище и служение.
О.